Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 июня 2023 года. Ключ к тайне познания. Цитата. «Вначале сотворил Всесильный. Вначале – это тот ключ, посредством которого все скрыто, и он закрывает и открывает». Конец цитаты. Предисловие книги «Зоар», глава «Замок и ключ». Вопрос. В статье «Замок и ключ» постоянно используется слово «начало» – «берешит». Почему оно так важно? Ответ. «Берешит» включает в себя всю тайну скрытия, и поэтому оно так важно. Если мы изучаем скрытие и раскрытие Творца, то исследуем все вокруг слова «берешит». Оно как код, с помощью которого мы входим в природу и раскрываем все ее части, вплоть до полного постижения. Вопрос. В принципе, само слово «берешит» в начале, с которого начинается Тора, это и есть ключ, посредством которого мы все раскрываем. Ответ. В начале было слово. Так сказано, да. Вопрос. В статье объясняется, что «берешит» – это «барашит», то есть «сотворил шесть». Какой в этом секрет? Ответ. Из головной части этого устройства, включающей Кетер, Хохму и Бину, исходит шесть частей – Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Год, Есод. А последняя часть, Малхут, абсолютно закрыта. И только если предыдущие шесть частей правильно собраны, тогда раскрывается Малхут, из которой человек может понять все, что есть до нее, то есть все устройство управления Вселенной. Из телевизионной программы «Предисловие книги Зоар» 21 мая 2023 года.
Радиоверсия.
Прислушаться к каббалистам. Вопрос. К какой ступени объединения должны прийти люди? Ведь есть каббалисты, которые изучают каббалу, и есть люди, которые ею не интересуются. Как им объединиться? Ответ. Слушать каббалистов. Попытаться разумом увидеть, что ничего другого в мире нет. Если сеть природы постепенно накладывается на нас и приводит к формату, в котором мы должны быть полностью соединены, интегрально связаны, в полном взаимодействии между собой, как колесики в механизме, то нам надо научиться понимать друг друга, вращаться друг с другом согласованно. Ты должен привести все свои желания, все свои мысли в согласование со мной, и с еще одним, и с еще одним, и так далее. Никуда не денешься. Это заложено в природе. Программа есть программа, и она притворяется. А каким путем ты будешь в ней участвовать, зависит от тебя. Будешь умным ребенком. Будешь учиться и искать, пытаться, чтобы тебя научили. И тогда ты поймешь, что каббалисты могут что-то дать тебе. Ты почувствуешь, что у них есть какая-то идея, и станешь у них учиться. А не захочешь, тебя все равно заставят. То есть хорошенько побьют, может быть несколькими смертями или того хуже мучениями, а потом предоставят такую же возможность. Но ты уже будешь умней, поскольку страдания вызывают в человеке развитие разума. Желание – это наша материя, а разум развивается, чтобы достичь наполнения этой материи. Чем больше материя ощущает себя страдающей, опустошенной, тем больше рядом с ней развивается разум, чтобы избежать этих страданий и хоть как-то наполниться. Поэтому за одного битого двух небитых дают. Вот и все. Побьешь его, он поумнеет. Все, больше не надо, я уже готов. Ведь тогда открываются глаза, открываются уши. Но что надо сделать, чтобы начать слышать не через страдания? Войти в группу и получать важность исправления от других. Тогда вместо страданий ты будешь более чувствительным и пойдешь более разумным, добрым путем. В этом и заключается идея создания группы. Из беседы у меня зазвонил телефон, Наслаждение фашизмом.
Радиоверсия.
Выбор имени ребенку. Вопрос. Играет ли роль выбор имени человека? И откуда приходит само имя? Ответ. И да, и нет. Дело в том, что имя человеку дается якобы случайно, его родителями. А почему у родителей возникло желание дать ему именно такое имя? Это уже вроде бы их дело. На самом деле, имя говорит о внутренней сути человека. В мире нет ничего случайного, все детерминировано, абсолютно предопределено. Но мы этого не знаем. Что с того, что тебя зовут так-то, а меня так-то? Нашим родителям захотелось нас так назвать, исходя из обстоятельств. Например, по совету родственников. Или молодая мама прочитала какой-то роман, и ей захотелось назвать ребенка по имени его героя. Допустим, сегодня популярно имя Мадонна или Диана. В свое время было популярным имя Анжела и так далее. Это не важно. Мода на имена не имеет никакого значения. Все равно это предопределено свыше. И поэтому любой намек на что бы то ни было содержит в себе внутренний источник. Ты думаешь, что по имени человека можно угадать его свойства, его судьбу? Это нам недоступно, если ты, конечно, не Вольф Мессинг. Ему достаточно было посмотреть на человека, и он сразу же видел и его имя, и его судьбу. Это записано в природе, но не для нашего пользования. Из беседы у меня зазвонил телефон, выбор имени ребенку.
Радиоверсия.
Управлять реальностью через отношение к другим. Вопрос. Как управлять своей реальностью? Ответ. Мы не можем управлять своей реальностью напрямую, только через поступки, через отношение к другим. Если мы будем правильно относиться к другим, то таким образом положительно изменим свои собственные данные. И тогда реальность будет проявляться в нас четко, правильно, последовательно. Вопрос. Как понять, чем ты можешь действительно быть полезным людям и делать это с удовольствием? Ответ. Быть полезным для людей можно только если ты пытаешься им помочь в достижении правильной цели. То есть представить себе, что этот человек как твой ребенок, и поэтому ты пытаешься ему помочь, поддержать. Это самое главное. Если мы будем так относиться друг к другу, то станем как группа хороших детей. Из телевизионной программы «Блиц-вопросы каббалисту» 18 мая 2023 года.
Радиоверсия.
Альтернативная история человечества. Вопрос. Вы говорите, что люди должны пройти несколько жизней, чтобы начать задумываться о ее смысле. В них постепенно аккумулируются эти знания или они начинают чувствовать, что это необходимо? Ответ. Вместе с ростом эгоизма у людей аккумулируются способности большего понимания мира. То есть разум развивается рядом с эгоизмом, но это эгоистический разум. В то же время он начинает формировать человека. Не стоит особо дергаться. Не такие уж мы умные, не такие уж мы сильные. Есть еще какие-то силы в природе и так далее. Вопрос. После того, как люди вышли из Вавилона, они пошли по пути развития эгоизма. А мог ли быть другой путь, если бы они стали постоянно заниматься духовным? Ответ. Это невозможно. Программа развития человечества должна была довести нас до сегодняшнего дня. Все, что предначертано, должно было осуществиться. Только начиная с этого момента и далее появляется свобода воли. Все, что до сегодняшнего дня происходило с каббалистической группой, которая называется евреями, было необходимо, чтобы они дошли до своего последнего, четвертого избавления и исправления. Мир развился до глобального состояния. И теперь эта группа должна передать миру методику глобального соединения. Поэтому все должно быть так, как было. Я не представляю себе, как в древнем Вавилоне могло быть по-другому. На каждом этапе нам надо желать полного исправления. А будет оно или нет, уже не наша забота. Ведь и сегодня перед нами стоят неизвестные нам препятствия. А мы должны думать о конечном исправлении. Мы должны к нему стремиться в том виде, в котором мы его себе представляем. Все очень просто. Поэтому не выдумывайте и не пытайтесь раскрыть, что будет. Мы должны участвовать в этом движении в полную силу. Я действую так, как будто сегодня-завтра мы обязательно достигнем всеобщего исправления. Вдруг прорвемся и все получится. Почему я должен думать о том, что будут проблемы, страдания, и только после этого человечество начнет хвататься за голову, опомнится и примет методику исправления? Может быть, это произойдет сейчас. И поэтому я действую. Из беседы у меня зазвонил телефон. Альтернативная история человечества.
Радиоверсия.
Что нужно высечь на сердце? Вопрос. Есть такая притча. Однажды два друга поспорили, и один дал пощечину другому. Последний написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». Они дошли до реки. Тот, который получил пощечину, стал тонуть, но друг его спас. И тонувший написал уже на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас меня». Тот, который спас жизнь своему другу, спросил его: «Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?» Друг ответил: «Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда нам делают хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог это стереть». На самом деле наш мир существует по-другому. Если нас обижают, мы помним это, может быть, даже всю жизнь. Если нам делают хорошее, это забывается. Забывается, а дальше еще обиды и так далее. Они ведут человечество. Скажите, пожалуйста, это правильный посыл так жить? Обида на песке, а то, что хорошее тебе делают, выгравировать на камне? Ответ. Это зависит от работы человека над собой. Если он хочет приподняться над животным в себе, тогда он будет писать свои обиды только на песке. А иначе очень трудно жить. Человек должен поднимать в себе вечное, совершенное, находящееся выше эгоизма, и все это записывать в себе, на своем сердце. А все мелкое, ничтожное, обидное, маленькое записывать в себе, как на песке. Реплика. Но записи на песке будет больше, чем на камне. Ее очень много. Ответ. Неважно. Это все временное. Это все стирается, смывается. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а как пишется на сердце? Вы говорите «писать на сердце». Многие представляют сердце как сердце. Что такое «писать на сердце только хорошее»? Ответ. Писать на сердце означает, что я пытаюсь впечатлиться от особенных поступков ближнего так, чтобы они врезались в меня, как зубило в камне, то есть высечь на сердце. Вопрос. Что это дает? Допустим, у меня будет много таких записей. Что произойдет после этого? Ответ. Ты будешь из них состоять. Вот и все. Ты таким образом высветишь в себе сердце, состоящее из добрых дел других людей. Вопрос. Допустим, у меня высечено на сердце то хорошее, что сделал мне мой друг. А если вдруг он сделает мне что-то плохое, как это изменит меня? Ответ. Ты это смоешь. Вопрос. Смогу я это сделать? Ответ. Да. Вопрос. То есть, чем больше хороших записей будет у меня на сердце об этом друге, тем быстрее я смогу смыть плохое, что от него произойдет? Ответ. Тоже верно. Реплика. Сегодня очень многие пишут вам такие письма, что вы все время говорите, что Творец добр, делает только добро. И сейчас вы как бы говорите: это и надо высечь на сердце. Именно это. Ответ. Да. Реплика. Но трудно высекается. Смотришь на мир и... Ответ. А ты представь себе, что ты все время находишься в этом состоянии, когда ты ощущаешь, что Творец добр и творит добро с тобой и со всеми. Насколько сладко становится жить? Реплика. Сладко – это если можно себя переломать. Ответ. Ты не переламываешь себя. Ты поднимаешь в себе такое отношение к Творцу, выше своего животного. Реплика. Но вы же понимаете, что мое животное ощущает весь этот ужас, который творится вокруг. Ответ. Научи его, что надо не это воспринимать в жизни, а именно добро, которое между тем проявляется. Вопрос. Если я делаю это как упражнение, все время стараюсь представить Творца как доброго, творящего добро, и записать это на своем сердце, то произойдет это? Ответ. То это произойдет, конечно же. Так и будешь существовать. Вопрос. Я смогу все оправдать, что происходит вокруг меня и так далее? Ответ. Постепенно. Вопрос. Но смогу? Ответ. Сможешь. Вопрос. Это можно воспринять как практический совет? Ответ. Конечно, это все практически. Вопрос. То есть главный вывод такой. Все хорошее мы записываем, высекаем на своем сердце. Ответ. Воспринимай жизнь как самое хорошее, что есть у человека, потому что он получает это непосредственно от Творца. А все, что он не может так воспринять, относи к противоположному свойству природы, которое дано нам для того, чтобы мы переделали себя и воспринимали все как абсолютное добро. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 мая 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.